Ну чё, тогда будем начинать.
Ты чё такой грустный? Ты голос прям...
Чё ты приуныл?
Ну чё, всем похмельный привет.
Мы решили записать второй выпуск, но немножко переборщили с алкоголем вчера. Все вместе. Поэтому сегодня мы будем страдать от похмелья и рассказывать вам про замечательный фильм «Молчание ягнят» и про парочку не очень приятных ребят.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
С вами подкаст «Похмельная дверь в подвал». И мы начинаем.
Я бы даже сказал «Дверь в похмельный подвал».
«Дверь в похмельный подвал».
Давайте начнем тогда с того, что мы говорим про фильм «Молчание ягнят», который вышел в 91 году. И вообще считается каноническим, очень крутым фильмом, который настолько запустил карьеру нашего замечательного господина Энтони Хопкинса в стратосферу, что даже сказать страшно.
Сень, вот я у тебя спрашивал мнение про фильм. Скажи честно, как тебе фильм?
Я не хочу отвечать на такие вопросы.
Без комментариев.
Я боюсь, что меня все захейтят.
Спойлер, да, спойлер, фильм говно.
Но мы так не считаем.
Подожди, я не считаю, что фильм говно. Я считаю, что фильм хороший. Просто если вырезать из него Хопкинса, то останется ничего. То есть фильм в целом, ну, как бы уровень фильмов с ТВ-3, ну, которые ночью перед порнухой шли.
Мы его осуждаем, поэтому, пожалуйста, пишите только комментарии, что Сеня не понял фильм. У нас с Мишей все в порядке.
Он хороший, там есть Энтони Хопкинс, который просто...
Там всего Энтони Хопкинс, на самом деле, 25 минут.
Ну, он скрал этот фильм за 25 минут.
Ну, ладно, в общем, о чем фильм? Расскажем?
У нас есть история Кларисы Старлинг, она юный агент ФБР и только заканчивает академию, и ее приглашают в поведенческий отдел и предлагают поехать к известному маньяку Ганнибалу Лектору, который отличался своей кровожадностью, и она отправляется к нему в психиатрическую лечебницу, где содержится наш Ганнибал Лектор. Как оказывается, параллельно с...
Могу тебе помочь.
Да, давай.
Потому что я смотрел вообще совсем недавно.
Я тоже.
Я позавчера посмотрел.
Ну, меня, может, поменьше отпустило, поэтому... В общем, да, возьму эстафету, объясни мне, о чем фильм. Это передача пьяной... Это похмельной эстафетной палочки.
Тук-тук.
Да. Значит, молодую вот эту вот агентшу ФБР, агентку.
Агентку,
да, направляет к Хопкинсу. Ганнибалу Лектору. Ганнибалу Лектору. Вот, для того, чтобы она как-то с ним наладила контакт. Ее начальник ее отправляет под соусом того, что если он ей даст прямое указание вообще, как бы необходимую информацию у нее получить, то он ее легко расколет, и это будет неинтересно. Вот. И вместо этого у них налаживается общение. У этих двух товарищей.
Он отправляет Кларису с анкетой. То есть это поведенческий отдел ФБР, который занимался разработкой профилей, изучением манер поведения, социальных характеристик. И он дает ей типовую анкету, которые использовались в ФБР реально, да, в прошлом веке. Может быть, и до сих пор используются, мы не знаем этого. И, по сути, она с типовой анкетой приезжает к Хопкинсу, Ганнибалу Лектору.
Да, Ганнибалу Лектору.
Давайте для простоты общения будем называть его Дед Антон.
Дед Антон. К деду Антону, значит, она приехала. Вот. Ну, в общем, у них налаживается контакт, они замечательно ладят, он ее доводит до слез. Ну, как и полагается, нормальному мужчине.
А потом в нее еще кидают всякими жидкостями.
Да. Значит, ее приглашают для того, чтобы идет расследование по делу о серийном убийце. Он похищает девушек. Значит, да, почему ее вообще отправили? Ведется расследование в отношении серийного маньяка Буффало Билла, который похищает девушек и срезают с нее там кожу, в общем, насилует, что-то еще делает. Не суть. И, соответственно, в ходе фильма дед Антон помогает юной Кларисе распутывать вот эту вот загадку. И в ходе фильма получается так, что она его какими-то советами, какими-то вот подсказками, она действительно выходит на его след и действительно его...
На след Буффало Билла.
Да, на след Буффало Билла. И его, соответственно, ловят. Параллельно показывается история самого Буффало Билла, как он похищает одну из своих жертв и держит ее в яме, в подвале собственного дома. Ну и, соответственно, быт его такой необычный. И фильм заканчивается, собственно, тем, что Клариса Старлинг находит Буффало Билла по подсказкам, значит, деда Антона. Вот. И в ходе, значит, контакта его в итоге убивают.
И Ганнибал Лектор, параллельно раскрывается его линия, он сбегает из, ну, не психиатрической лечебницы, его перемещают по разным точкам, потому что он дает наводки на Буффало Билла и путает следствие, потому что единственный человек, которому он говорит правду, да, и дает реальные зацепки, это Клариса. А всем остальным он врет, насмехается над ними, и в итоге он сбегает из психиатрической лечебницы и оказывается на свободе.
Мне кажется, очень важно подчеркнуть, что дед Антон, он не просто хрен с горы, он вообще-то психиатр. И вообще, фактически, то есть вся эта линия строится на том, что пациент деда Антона, которого он вел, ну, точнее, грубо говоря, он вел одного чувака, а второй чувак привел... Точнее, этот чувак привел второго чувака, и вот это вот и был Буффало Билл.
Про странное обсуждение получилось. Давайте.
Нет, там есть. Я понял, Сеня, о чем ты говоришь. Есть такая теория на Reddit о том, что на самом деле Буффало Билл, вот этот вот маньяк, он был клиентом самого этого Ганнибала Лектора.
В смысле теория? Там, в смысле, это же напрямую в фильме говорится.
Я не помню, если честно. Это было бы как-то странно, потому что...
Нет, там не напрямую. Смотри. Там партнер этого Буффало Билла, его пациент. Вот, и обыгрывается эта история.
Нет, я и говорю про то, что да, это там... Если бы он был бы, его бы нашли бы сразу же, скорее всего. Потому что там личность его известна, где он живет. То есть его там легко вычислить. Она же когда в ходе расследования его искала, она по данным, так скажем...
Смотри, в бабочку, смотри, да, там да, все да, есть.
Да. Так вот, на Reddit есть теория, где рассказывается о том, что на самом деле сам вот этот Буффало Билл, он был пациентом Ганнибала Лектора. И что на самом деле Ганнибал Лектор, вместо того, чтобы лечить его, его пустил по ложному кругу, так скажем, и запустил как... Порочный трансгендерный круг.
Слушай, ну, это на самом деле не несет, ну, точнее, это не лишено, во-первых, зерна истины. И мне кажется, что...
Просто слишком простые он и очень емкие и точные подсказки он давал Кларисе.
Ну, он там практически уже напрямую говорил, вот он его так-то зовут, вот он так что-то делает, вот у него такие... Ну, тут явно, что он в курсе был его проблемы.
Мне кажется, что он прямо... Возможно, что он даже на него влиял.
Он создатель маньяка.
Возможно, что да.
А это было бы красиво. А вы думаете, что дед Антон и этот Буффало Билл, возможно, даже черепахались?
Мне кажется, нет. Мне кажется, он слишком большой эстет, дед Антон.
Да, для того, чтобы...
Да я шучу.
Значит, почему, собственно, мы рассматриваем этот фильм?
Образ Буффало Билла — это некая мозаика из известных и узнаваемых массовой культуре образов реальных маньяков, которые послужили прототипами, но не совсем в прямом смысле. И получается, что четыре реальных личности, которые творили свои преступления, стали основой для вымышленного образа. Именно поэтому мы сегодня говорим про фильм «Молчание ягнят».
Ну, с кого начнем?
Давайте, можно я просто разверну свою телегу про то, что вообще все дико тащатся с «Молчания ягнят». Я знаю кучу рейтингов, кучу, господи, критиков, которые писаются кипятком от «Молчания ягнят».
Я знаю, куча «Оскаров».
Ну, естественно, 5 «Оскаров», лучшая женская, лучший режиссер, лучшая мужская, лучший адаптированный. Ну, естественно, дед Антон получил «Оскар». Ну, господи, боже мой, дед Антон – это лучшее, что есть в этом фильме. Ну, на мой взгляд, тут как бы заканчиваются плюсы этого фильма. Потому что, ну, маньяк приколдесный. То есть, сказать, что он очень крутой, я тоже не могу. То есть, он такой, ну, какой-то базовый псих. По большому счету, сама Клариса – это, по сути, человек-функция. То есть, в ней нет какого-то характера. То, что она убила маньяка, по большому счету, это везение. То есть, то, что она нашла его, да. По такой тонне подсказок, которую ей дал дед Антон.
Простите, можно я пошучу, что когда Ганнибал Лектор едет в отпуск, и питание все включено, что это подразумевается? Вообще, я не согласна с Сеней, потому что мне кажется, что Клариса Старлинг — сильный персонаж. Нужно учитывать, что это ее первое дело, да, и она его распутывает с помощью маньяка. И в нем ведь очень сильный личный мотив. То есть, зачем она это делает? Почему она хочет стать агентом ФБР и становится им? Что ей нужно, чтобы эти ягнята замолчали, ей нужно спасти хоть кого-то, чтобы реализовать свою жизненную функцию. Вообще интересный момент, что ФБР активно сотрудничал с режиссером, актерским составом, они предоставляли площадки, предоставляли материалы, они предоставили записи разговоров с маньяками, все что угодно, то, что ФБР использовал фильм как промо-ролик. Для них это была
пиар-акция,
и кроме того, Клариса Старлинг женщина, и они подумали, что ее образ поможет им привлечь больше женщин на работу в агентство.
Мне все равно очень интересно, зачем ФБР привлекать на работу больше женщин.
То есть, я тебе вот, знаешь, пример приведу из, так скажем, твоей темы, в твоей сфере. Есть, знаешь, известный производитель колонок Дали, такая есть. Ты знаешь, что собирать эти колонки на датском заводе разрешено только женщинам?
Потому что у них лучшая мелкая моторика?
Что-то вроде того. Они предельно внимательны и скрупулезны в своей работе. И меньше отвлекаются. Поэтому, в принципе, функции того или иного человека могут быть всегда полезны, особенно в таком деле, как расследование. Поэтому...
Ну, это гендерные стереотипы, мне кажется, что женщины более внимательные, более скрупулезные.
Скрупулентные.
Ну, в общем, что, короче, это неврожденное. Любая черта характера не обусловлена полом биологическим.
У нас опять сегодня минутка сексизма начнется.
Возможно, да, но есть еще прикол такой, что женщинам, например, в определенных кругах проще, например, входить в доверие.
Про доверие мне тоже кажется, что это такая социальная функция. Ну, то есть женщине мы больше доверяем, и женщина больше там коммуницирует, да, просто потому что это социальные конструкты, навязанная система поведения. Поэтому женщина более эмоциональная, более располагает к беседе. Я все это говорю в кавычках, естественно. Что проблема воспитания, да, не биологического пола, и мне кажется, женщины, агенты ФБР, они необходимы в системе точно.
Ну и вообще, вот касаемо критики профессионализма, да, агента Старлинг, там самый последний, такой ближе к концу фильма был момент, когда она, собственно, его застрелила, там в полной темноте это все действие происходит, и она одним из выстрелов пробивает окошечко, и там сразу же освещается помещение, в котором она находилась. И если вы заметите, первое вообще, что сделала Старлинг, она укрытие пыталась найти, то есть она как бы спряталась и сразу начала перезаряжать пистолет. То есть это такой как бы...
Они зарядили это ружье, ну, как сказать-то, они поставили это чеховское ружье в начале фильма, где она бежит, потом у нее занятия по стрельбе, потом у нее вот это. То есть очевидно, что человек, который много занимается с оружием, он понимает, что с оружием делать. Окей. Да. Она молодец, что она не растерялась, тут я тоже с тобой согласен.
Ну и на реакции она его еще застрелила, потому что она его застрелила в ответ на
звук.
Да, то есть он взвел курок револьвера, и она успела развернуться и выстрелить, соответственно. Ну...
Я вообще сейчас подумала, что по сути это фильм аналогичный роману «Взросление». То есть мы наблюдаем, как Старлинг, да, из новичка превращается уже в агента, и у нее есть трикстер-помощник. Ну, то есть Энтони Хопкинс в образе Ганнибала Лектора хороший для нее, но плохой для всех остальных. Калька опять плохой парень, хороший для тебя.
Я бы сказал, что это просто обычная арка. Ну, это обычный сценарный ход, это арка, которая проходит персонаж из начала в конец. Но это нормально.
Вот я тебе то и говорю, ну, что да, есть да. Стандартная арка в романе «Взросление». Вот она очень похожа.
Ну да, согласен.
Ну еще Энтони Хопкинс хотел, чтобы голос был максимально компьютеризирован. И вот из «Одиссеи», да, он взял этот прием разговора в стиле робот, да, потому что, ну, как бы нет эмоций, он их не особо испытывает, поэтому он разговаривает так. И интересно, что Энтони Хопкинс во время просмотра интервью Чарльза Мэнсона, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, он обратил внимание на одну особенность, что Мэнсон не моргает. Это раннее интервью Мэнсона, потому что когда он стал старенький, он стал моргать. Я отследила этот момент на Ютубе. И Энтони Хопкинс подумал, что это классная идея, чтобы заворожить внимание, да, и вот так вот обездвижить зрителя, и поэтому в кадре, где камера смотрит прямо на него, он смотрит, не моргая.
Мне очень понравился момент еще в фильме, где дед Антон снимает с себя, ну, лежит на этой каталке, снимает с себя кожу, точнее, маску из кожи охранника и убегает. Очень прикольно. То есть сам момент, как это, побега деда Антона, это просто очень прикольно. То есть он...
Еще один мотив с маской из кожи.
Ну да, да, да.
Что же там с кожей? На самом деле мы будем говорить более полно о двух маньяках. Это Эд Гин и Гэри Хенник. Этот подкаст будет в двух выпусках, и сегодня мы будем обсуждать Эда Гина. История маньяков в США активно эксплуатируется в массовой культуре, они популярны, сродни Микки Маусу. Мы говорили, что девушка, которая хотела выйти замуж за Чарльза Мэнсона, планировала выставлять его забальзамированное тело. Поэтому логично, что все эти отголоски, может быть, не совсем понятны российской аудитории, но очень понятны аудитории американской, да, место создания фильма. И для нас маньяки — это что-то темное, стигматизированное, об этом нельзя говорить. Только сейчас выходит сериал про Чикатило, да, художественной обработки у нас маньяки не подвергаются, истории о них мало. Единственные два источника true crime в России — это «Следствие вели с Леонидом Каневским» и программа «Криминальная Россия». Но в США история вполне обычная. И, по сути, Эд Гин — это один из маньяков, с которого началась большая слава для убийц, насильников и всех этих ужасных криминальных элементов, действия которых мы, конечно же, осуждаем. Кроме того, надо отметить, что на Западе журналистика — это бизнес. То есть это бизнес-модель, которая должна приносить деньги. И, по сути, все эти истории о маньяках вытаскивают журналисты. Если полиция плохо расследует дело, ну, плохо не значит плохо, значит безрезультативно, то журналисты на них наседают. В случае американских преступлений у нас всегда есть большое количество подробностей, деталей, историй семей. Сами жертвы преступников зачастую общаются с журналистами. И все это находится в поле обсуждения. А в России же наоборот.
Мне кажется, что ты классно сказала, что журналистика в Америке — это бизнес. И вот, опять же, ты говоришь аспекты, то есть общается с родственниками, общается с теми, проводят расследование. Давай так, общаться с родственниками нужны бабки. То есть они же платят кэш родственникам маньяка.
Нет, на самом деле есть принцип профессиональной этики, и качественные издания никогда не платят за информацию. Это так и есть. Если родственники соглашаются сниматься в документальных фильмах, например, или как-то эксплуатировать эту историю, тогда да, финансовый вопрос. Но дело в том, что в Америке не пугаются журналистов. То есть это нормально, что с тобой хотят пообщаться, ты можешь не хотеть общаться и отказать, но если ты пообщаешься, ничего страшного не случится. В России же, если ты пообщаешься с журналистом, это может все превратиться в ужасно трагичную историю. Причем я недавно смотрела сериал «Острые предметы». Он вышел, правда, в 2018 году, так что у меня было легкое опоздание. И там как раз история про журналистку, которая возвращается в родной город, в котором начались убийства детей. И она пишет об этой теме. И большая часть родственников готовы с ней пообщаться, готовы ей рассказать, чтобы как-то и свою боль разделить, от нее избавиться и привлечь внимание общественности к тому, что полиция не находит преступника. То есть они видят это как логичный путь. Кстати, в этом сериале была смешная отсылка на «Молчание ягнят». Там, когда два копа разговаривают между собой, один другому говорит: «Ну что, агент Старлинг?» И они такие: «Я тоже смотрел «Молчание ягнят», не затирай мне тут про расследование ФБР». И я подумала, что очень актуально, учитывая, что я его досмотрела за 3 дня до нашего выпуска.
Что вообще, почему Эда Гина-то взяли?
Как основу для образа Буффало Билла?
Да.
Мне кажется, Эд Гин — это вообще первый популярный маньяк в США. Его история была максимально раздута, все ужасы появлялись в СМИ, больше всего шокировали улики, обнаруженные в его доме, артефакты, о которых мы поговорим немножечко позднее. И... реально, он такая первая звезда до Чарльза Мэнсона, получается. Самый известный маньяк, хотя, строго говоря, серийным убийцей Эда Гина назвать нельзя.
Почему?
Доказано всего 2 убийства. Он убил 2 женщин. Ему пытались атрибутировать 4 преступления, других 4 убийства. Но его вина не была доказана, и мне тоже кажется сомнительным, что он мог причастным быть к ним.
Ну, а если представить, что была 3-я, например, или 4-я женщина, которая стала также жертвой его, как бы, преступлений, то можно ли в любом случае его, даже с учетом этого, назвать серийным убийцей.
Да.
Ну, то есть для тебя важно количество, правильно понимаю?
Важно количество. Ну, в криминологии есть разные определения, но одно из них — это больше 3 жертв. Mm-hmm. То есть 2 человек можно убить просто так, случайно.
Мне кажется, там главное все-таки не количество, в общем-то, а именно качество, да. Нет, а то, что происходит между убийствами. То есть...
Кулов?
Да, вот этот вот период кулов, есть он у него или нет? Или он действительно ли он был, этот период? То есть, возможно, что... То есть, возможно, что у него просто не хватало в городе свежих могил, поэтому он пошел и застрелил женщину.
Вообще, мне кажется, еще в определении серийного убийцы или маньяка важен мотив. Потому что если у человека, например, корыстный мотив, и он просто хочет воровать деньги, но для этого он начинает убивать каких-то людей, то он, конечно, убийца, но он не вписывается немножко в нашу маньячную классификацию, потому что его главная цель — получить деньги. Если он не преследует другой цели, если он не получает, ну, удовольствие от убийства, то его сложно отнести к категории вот той самой зоны психических отклонений, да, и определенные модели поведения, которая прослеживается у всех маньяков. Вообще, мне кажется, этот образ отлично проэксплуатировали в культуре. У нас есть не только «Молчание ягнят», у нас есть «Психо», «Техасская резня бензопилой», есть множество отсылок в популярных песнях, в том числе «Bring me the horizon». Просто на Википедии этот факт меня порадовал больше всего. Википедию мы тоже проверяем и читаем. Википедия — важный источник информации. Пожалуйста, не запрещайте ее в России, иначе будет очень плохо. Еще очень смешно, что я недавно пересматривала «Американского психопата». Я смотрела его не просто так, он тоже будет здесь. И там было упоминание всего 2 убийц. Это то, что, собственно, говорит... Это то, что говорит «Американский психопат». Это Эд Гин и Тед Банди. 2 моральных образца в его жизни, не знаю.
Ну что, насколько светлое детство было у господина Гина?
Светлым детством назвать сложно то, что происходило с Эдом Гином. Эд Гин родился в 1906 году в штате Висконсин, США, и его мать Августа была дочерью прусских эмигрантов. Прусские эмигранты слышим, воспринимаем как лютеранская церковь. И ее семья отличалась особой религиозностью, и она считала, что эти ценности нужно передавать своим сыновьям, потому что Эд Гин был не единственным сыном. У него был старший брат Генри, причем вот с этой сильной авторитетной фигурой матери, которая легко определяет, что такое зло и что такое добро, и... легко определяет с ее точки зрения конкретные вот эти моральные критерии, у них отсутствующий отец. То есть отец в целом существовал в их жизни, но он страдал от алкогольной зависимости, поэтому постоянно менял работу, был неустойчивым, мать его проклинала и всячески ненавидела, но не разводилась с ним. Ну и вообще, мы должны понимать, что в начале века история с разводами была немножечко другая, поэтому она терпела своего мужа-алкоголика и растила сыновей другими, как она полагала, вот правильными. Она старалась всячески оградить их от внешнего мира, чтобы как можно больше они контактировали именно с ней, а не со всеми остальными. То есть, по сути, у Генри и Эда Гина не было друзей, не было каких-то влюбленностей, первых отношений, не было нормальных взаимодействий. Они были очень привязаны к своей мамочке. Первый тревожный сигнал.
Я где-то смотрел фильм совершенно недавно, и там один герой сказал, что лучший друг мужчины — это его мама.
Это его мама. Это было про Эда Гина. Он, по-моему, на судебном процессе так сказал, что он остался жить со своим лучшим другом, со своей мамой.
Ну, у него вообще типа друзей не водилось, да, получается?
Мама — лучший друг.
Ну, как ни странно, несмотря на вроде бы такую социофобское такое детство, все окружающие его, все жители вот города, в котором он жил, они, в принципе, положительно о нем отзывались.
По сути, Эд и Генри, они только ходили в школу, потому что образование уже тогда было обязательным, в остальное время они работали по дому. Накопив денег, Августа купила ферму недалеко от Лакроса, это родной город, Эда Гина. И они переехали туда, где занимались добычей молока. Шучу. Молочная ферма, в общем, была. Но спустя какое-то время она решила переехать еще дальше, еще в большую глушь. И они выбрали место под названием Плейнфилд. И именно та ферма станет той самой фермой смерти. Августа была довольно простой женщиной в своих стремлениях. Она не хотела, чтобы у ее сыновей были какие-либо отношения, кроме нее. То есть главное в их жизни — это мама, и мама знает, как хочет Бог. То есть именно она выступала посредником вот этих взаимоотношений. И друзей у них особо не было. А плюс у Эда Гина был небольшой кожный нарост на левом веке, и якобы это становилось причиной насмешек одноклассников. Возможно, причиной насмешек было то, что он просто нелюдимый, читает книжки, особо ни с кем не взаимодействует и постоянно работает на ферме.
Не такой, как все.
Не такой, как все, и поэтому дети над ним издевались. Дети очень жестокие, они вообще не любят людей, которые хоть по какому-то принципу отличаются. Вы можете быть слишком худым, слишком толстым, слишком низким, слишком высоким. Слишком красивым даже. Даже слишком красивым.
Даже носить очки.
Никто не носит очки. Вы можете носить брекеты, и над вами будут издеваться. А проблема не в этом. Но, скорее, у Эда Гина не было каких-то умственных отклонений. То есть у него было все в порядке с соображением, ему не хватало эмоционального интеллекта и эмоциональных взаимодействий. И откуда бы они взялись в условиях такой матери и такой системы воспитания отсутствующего отца? И известно, что в 1942 году Эд Гин не пошел в армию, то есть он не отправился на фронт Второй мировой войны по состоянию здоровья.
Есть очень прикольная неподтвержденная информация, что однажды мать увидела, как Эд мастурбирует, и ошпарила его кипятком. И, в общем-то, странно, да, что при таком, если это правда было, то странно, что не развелось еще больше сексуальных всяких историй.
Мастурбация — это грех.
Поддерживаю. Ура! Да. Но это вообще сексуальное воспитание сороковых, конечно. Можно, мне кажется, если тем более это один из его, так скажем, первых опытов, да, знакомства как бы со своей сексуальностью, будем так говорить, и он, значит, ознаменовался ошпариванием кипятком по спине, то ни о какой, соответственно, нормальной сексуальной жизни вообще в целом не может идти речи.
Что ошпаривание было по спине? А прикинь?
Я думаю, что он, скорее всего, ну, давай представим гипотетическую ситуацию. Он стоит, значит, с членом в руке, где-нибудь или сидит, и на него летит маман. Первое, что ты захочешь, это, скорее всего, скрыть срам свой, да, поэтому, вероятнее всего, полетело ему по спине либо по затылку.
Ну, я не думаю, что он сел напротив двери, снял штаны, скорее всего, он в каком-то укромном месте находился, и вот она его увидела, и, скорее всего, спина стала местом повреждения.
Мне кажется, вообще он занимался этим грязным делом в каком-нибудь сарае. Такой, знаешь, нашел...
Мамка заходит за граблями.
Нашел тёлочку посимпатичнее. И такой, ух, балдей рука, гуляй, писюн.
Это ужасно. Этого не будет. Мы не обсуждали, как маньяк Эд Гин мастурбирует. Честно, честно. И братья почти ни с кем не общались, и большую часть времени проводили на ферме. Отец скончался в 1940 году, ему было 66 лет. Неудивительно, он был алкоголиком, алкоголики долго не живут. И он болел пневмонией и умер.
66 лет — это даже сейчас средний возраст, если что, жизни в России.
В России.
Мы
говорим про США.
Ну, тем не менее.
И... получается, со смертью отца денег стало еще меньше, и тогда братья начали брать подработки в самом Плейнфилде и выезжать с территории фермы, больше контактировать с внешним миром. И в 1941 году брат Эда Генри заводит отношения с разведенной женщиной. Заводит отношения, странно звучало. В общем, у него начинается роман с разведенной женщиной, серьезные отношения, и он планирует к ней переехать. И начинает все больше беспокоиться об Эдди и его взаимоотношениях с матерью. Потому что Генри похоже, был более устойчив, поскольку он часто вступал в конфликты с матерью, мог ей противоречить, покидал чаще ферму, общался с другими людьми, даже выстроил отношения, куда и планировал благополучно свалить. Я бы на его месте построила отношения в 18 лет и покинула эту ферму, но раньше, видимо, возможности не было.
Я думаю, что он права просто получил на прицеп.
Интересно, а сама жительница разведёнка была в курсе, что с ней завели отношения?
Нет, они были в отношениях, строили свою любовь, но, к сожалению, все закончилось довольно трагично. Генри Гейн погиб 16 августа 44 года при очень странных обстоятельствах. А в тот день они с братом отправились выжигать прошлогоднюю траву в поле. И, по словам Эда, в какой-то момент он потерял брата из вида. Он испугался, побежал за помощью, позвал других фермеров соседних. Они начали вместе искать брата и почти сразу обнаружили тело Генри. Причем удивительно, что именно Эд повел к телу. То есть они начали осматривать поле, Эд пошел в одну сторону, противоположную фермерам, и именно он нашел тело брата. Он лежал на самом краю поля. Тело пострадало от огня не очень, и довольно странно, почему взрослый мужчина, на тот момент Генри было 42 года, не смог уйти с территории, да, когда почувствовал угрозу. Ведь это не угарный газ в помещении, он находился на открытом воздухе. То есть это какой-то очень странный несчастный случай, даже если мы рассматриваем его как несчастный случай. Но следователи не обратили внимания на эти странные несостыковки, потому что Эда Гейна в чем можно было заподозрить, все его знали, все знали их семью, никаких странностей в поведении, помимо того, что они религиозные и за ними не водилось, поэтому дело закрыли, точнее, его даже не открывали по факту смерти, и Генри похоронили. Эд Гейн наконец-то остался вдвоем со своим лучшим другом.
Ну, ненадолго, в общем.
Эд Гейн остался вдвоем с матерью, но мать, видимо, тяжело переживала смерть сына. У нее случился первый приступ, после которого она оказалась в немощном положении. Эд Гейн за ней ухаживал, помогал ей. Ну, то есть, как любому человеку после приступа, ей нужна была помощь в самых повседневных делах, и Эд Гейн за ней заботился. Густа вроде как оправилась от удара, но в 45-м году она умерла, и Эд Гейн остался на ферме один.
Очень интересно, что Эд Гейн с детства любил читать, но после смерти матери он начал увлекаться довольно странной литературой. Это журнал про true crime, собственно, книги по анатомии, истории, жертвах, о зверствах нацистов. И, собственно, информация об эксгумации тоже его интересовала.
Мы должны понимать, что информация о зверствах нацистов и эксгумации — это все очень свежие хроники. То есть, по сути, война закончилась совсем недавно, вот-вот она кончилась, и он погружается в эти материалы, газетные сводки. Кроме того, Эд Гейн читал некрологи.
Но нужно сказать, что вообще было популярно, на самом деле, такой вот жанр около триллер в то время, потому что очень много комиксов, ну, так скажем, он же не блистал интеллектом, я думаю, что он комиксы на задней странице газет очень любил почитывать. Вот, соответственно, очень сильно было распространено, так скажем, в поп-культуре вот эта вот триллерная часть. То есть очень много... Сейчас в основном все комиксы, они такие околобоевики, что ли, какие-то. Либо какие-то лирические истории.
True Crime журналы, которые были тогда так популярны, они изобиловали деталями. То есть рассказывали о преступлениях, местах преступлений, как копы собирали улики, как дело расследовали. И это давало некую базу знаний. Просто все зависит от того, как ты хочешь ее использовать. Те же True Crime журналы читал Эд Кемпер, например. Еще один любитель преступлений. И, видимо, в тот момент Эд Гейн начал ходить на кладбище. Зачем он ходил на кладбище? Уж точно не поминать своих близких. Он раскапывал могилы. Я не знаю, как об этом нормально рассказать, Миша.
Про раскапывание могил.
Мне кажется, можно поменьше.
Да нет, у него была такая штука. Поскольку он первое событие, которое связано с его, так скажем, преступной деятельностью, эксгумацией тел, они происходили где-то через год после смерти матери. То есть у него немножечко засвистела фляга. И от, так скажем, пустоты в своей жизни, он решил как-то ее каким-то образом заполнять. И он нашел такой выход. Значит, он примерно отслеживал очень похожих, так скажем, по комплекции или каким-то по внешним признакам женщин, которые умирали.
По тем время. Же некрологам, которые
по тем же некрологам, да, которые он читал. Соответственно, он шел на свежую могилу, ее раскапывал, вынимал из гроба тело, аккуратно все прибирал за собой. То есть он не варварски там изымал тела, а он за собой аккуратненько все прибирал, все ставил на место так, чтобы не было никаких подозрений, и, соответственно, тело, ну, он его потрошил, грубо говоря. То есть я так понимаю, что он вообще парень умелый был, потому что у него там, не знаю, охота и рыболовство, наверное, какой-то навык у него был, но судя по тому, как он разделывал просто вообще тела, навык был вообще очень такой серьезный.
Он же фермер в любом случае, то есть он же жил на ферме, он общался с, ну, то есть он каким-то образом с животными что-то всё делал, верно. Понятно.
И вообще все его, так скажем, если не брать во внимание тот факт, что вообще разделывать людей и делать из него вещи из обихода – это странно, то в целом он никаких таких страшных, каких-то невероятных или неадекватных вещей как бы не делал. То есть он делал из тела вещи, которыми он пользовался.
Это как история нижегородского кукольника. Я не помню имя... его даже маньяком нельзя назвать, не помню имя этого человека, но он тоже сгумировал могилы и делал кукол из детских тел. То есть он никого не убил, только осквернение могил, осквернение памяти, да, большая себе... травма для родственников, но он выкапывал тела, делал из них куклы, и эти куклы стояли у него в комнате. Таксидермист работает с животными, а не с людьми.
Ну, в слове таксидермист нет...
Там есть кожа только, так что...
Да, там есть только кожа, да. Поэтому, ну, в принципе, понятно. Ничего... Человек, который делает чучело из других людей, он, в принципе, тоже таксидермист. Ну, не нужно обижать профессию.
Но он же потрошит.
Потрошит обязательно.
Конечно. Как же он натолкает туда много воды? Да.
Какие, давайте так, какие предметы обихода, которые создал Эд, больше всего вам понравились?
Мне нравится тарелка для супа, сделанная из черепа.
Это неплохо. Сень.
Я пытаюсь вспомнить, что он делал.
Такая давайте повседневная подскажу. Эстетика.
Понравилось ли бы тебе носить ремень из сосков? Или, может быть, ты предпочел бы повесить на стену украшенную серебром и золотом вагину, на которой есть красная ленточка красивая.
Подожди.
Или сушеная голова в изголовье кровати.
Почему там не было ремня из анусов?
Туда же можно там... вставлять.
Нет,
блин, это идеально. Я бы такое бы себе хотел, наверное. Ремень из анусов – это бомба. Это настолько функционально.
Там же каждый анус – это...
Да, дырочка, да. Потолстел, другой. Единственное, ну, в принципе, это если бы ты постоянно носил этот ремень, он с другой стороны, у него была бы такая же судьба, как у обычного ремня. Дырочка бы растянулась.
Я обычно волос.
Тогда...
Несмотря на то, что Эдгин раскапывал могилы, забирал тела и делал с ними ужасные вещи, но хотя бы уже с мертвыми людьми, мертвым уже ничего не страшно, он всячески опровергал факты некрофилии. То есть его целью не был секс и какие-то сексуальные мотивы.
Именно поэтому он сделал огромную вагину.
Да нет, дело не в
этом. Огромную, обычную вагину.
У него сексуальный аспект все равно был, угу. Потому что по аналогии с нашим Буффало Биллом, он создал себе костюм целый, который напоминал образ женщины, который он одевал и ходил по дому.
Это такая гендерная проблема, что, возможно, он хотел ощутить себя женщиной или ощущал себя женщиной, но, естественно, он не мог даже поговорить ни с кем об этом.
Это, знаешь, классическая история, что ему было некомфортно в своей коже. Ну, типа... в своем теле, но в своей коже.
Да, но в интервью, насколько я знаю, ну не в интервью, а в материалах следствия, когда вот только было первое еще до первого судебного заседания, его следствие в рамках допроса спрашивало о его отношениях, вот соответственно, с костюмом, то есть как он его носил, почему и зачем вообще. Он очень, с очень большим стеснением, на самом деле, отвечал. То есть он спокойно рассказывал, как он потрошил, как вытаскивал внутренности, как там сушил голову. Это вообще абсолютно такая нормальная вещь. Но, например, тот факт, как он грудь крепил, или что он поверх, так скажем, своих гениталий отрезанные женские гениталии прикладывал, он с небольшой ухмылочкой и стеснением, в общем-то, об этом рассказывал.
Мне кажется, тут, знаешь, сравнить, как это... То есть, когда его так спрашивали, мне кажется, это для него звучало что-то типа, как когда дрочишь, чё бормочешь.
Да, но видишь как, работа была очень большая проведена, то есть его спрашивали вообще по всему спектру интересующих вопросов. И, ну, мне кажется, к тому моменту, когда его уже там по 100 раз переспрашивали, в том числе и в рамках судебного процесса, у него, ну, как бы каких-то таких комплексов уже должно было быть поменьше, по большому счету.
Ну и маньяк из «Молчания ягнят», Буффало Билл, он же тоже хотел стать женщиной, ему несколько раз отказали в операциях по смене пола, он числился в этих клиниках, и ему женский костюм нужен был тоже, чтобы, ну, стать женщиной.
Давайте просто вернемся на минутку к фильму, там же есть потрясающая сцена, когда... Я не помню, что это за песня, она какая...
Goodbye Horses.
Goodbye Horses. И просто потрясающий маньяк, который танцует и спрашивает, ты хочешь меня трахнуть? Я бы сам себя трахнул. На эту сцену есть столько омажей, столько отсылок, и я считаю, что лучшая отсылка у Джея, который Джей Молчаливый Боб, по-моему, это, по-моему, в «Клерках» было, где сам Джей танцует, и потом тоже говорит, ты хочешь меня трахнуть? Я бы сам себя трахнул.
Ну, мне кажется, Буффало Билл, он более раскованный, чем Эд Гин. Эд Гин, он такой в церковных, лютеранских рамках, сильно ограниченный матерью, и даже несмотря на то, что она умерла, она всегда с ним, она его вот этот контролирующий взрослый. То есть вместо своего контролирующего взрослого у него в башке мать, которая говорит, нет, Эд, женщины — это грех, женщины-проститутки.
С другой стороны, если долго и упорно натягивать лук, в конце он может сломаться. То есть то, что с маньяками, как правило, и происходит, когда их очень много историй про то, как людей, ну, собственно, детей зажимали, и в итоге они просто, у них срывало в этот момент краник, и фляга начинала очень сильно свистеть. Поэтому то, что у него мать была в голове, это еще вопрос.
Ну, отходя от вопросов вот этой вот эксгумации тел, да, отходя от вопросов эксгумации тел, возвращаясь к убийствам, у него на счету все-таки 2 убийства. Ваше мнение, цель какая была?
Получить побольше кожи. Это звучало сейчас ужасно. Он хотел получить больше кожи для своего изделия. Получить кожу. Кожу. Нет, мне кажется, ему нужна была кожа.
То есть это утилитарная, как бы, задача была. То есть он не преследовал цель там именно убить, то есть он просто искал материал.
Ну, вообще, немножко забегая вперед, нужно отметить, что у него диагностировали шизофрению, и мне кажется, что он не воспринимал убийство как убийство. То есть для него это был не акт насилия, от которого он получил там удовольствие, удовлетворение, что-то еще, а именно способ добыть материал и сесть за кройку и шитье.
То есть в некотором смысле получился дегуманизировал своих жертв.
Он вообще не совсем понимал, что он делал. Ну, то есть шизофрения, во-первых, да, то есть он путал реальность, фантазии и сознание свое, все это у него было в совокупности. Но и он не мог понять, за что его судят вообще, почему ему говорят, что он плохой. Что он такого сделал? То есть это человек с реально диагностированным медицинским, ну, серьезным расстройством.
Ну, давай так, сравнивая с другими, например, маньяками, которые похищают своих жертв, да, и убивают их. Тот же Буффало Билл, например, который похитил,
не оставил еды,
скрылся, то есть это такое латентное преступление получается. И как поступает Эд Гин? Он, например, продавщицу этой скобяной лавки, он приносит с собой патрон для ружья, берет ружье, которое продается в магазине, его заряжают и убивают в затылок как бы женщину.
То есть, это было продумано.
Ну, это с одной стороны было продумано, с другой стороны, если мы рассматриваем утилитарную цель, как можно больше материала собрать, например, с тела, то, извини меня, выстрел из ружья в тело очень много повреждений наносит. Это раз. Во-вторых, очень много следов остается. А я думаю, что раз он читал вот эти все true crime вещи, соответственно, он мог себе отдавать отчет, он мог сделать преступление более тайным, что ли, более скрытным каким-то образом, но мог ее в конце концов задушить и просто похитить. Это было бы меньше следов и больше пользы для, так скажем, его дела. Но он поступил именно так. Поэтому мне кажется, что вот эта вот его невменяемость, в том числе вот методы убийства, они, в общем-то, ну, друг друга корреспондируют, в общем. То есть мне кажется, в этом связь есть определенная.
Потому что, мне кажется, удушение — это прямое убийство. Ну, как, любое убийство — это прямое. Но а удушение, выстрел из ружья — это не убийство. Но удушение — это контакт, который вот телесный контакт, и ты чувствуешь, как из человека жизнь уходит. И они обычно получают от этого свой особый ужасный кайф. А Эд Гейн пытался максимально опосредованно убить.
Но почему тогда не как животное, например, там, электричеством или ножом?
Сразу можно сказать, что он не был чукчей. Потому что чукчей в советской армии очень ценили, потому что они в глаз белку били. Чтобы шкурку не попортить.
Да. Давайте так, что Эд Гейн подрабатывал няней параллельно со своими странными делами на кладбище, которые не укладываются в здоровую модель поведения уж точно. И люди не боялись оставлять с ним детей, он хорошо с ними контактировал, возможно, потому что дети его не высмеивали, да, и дети относились к нему как к равному, у него не было вот с ними никакой коммуникационной проблемы. И когда мы говорим, что он сидел с детьми, мы подразумеваем, что он именно за ними присматривал. То есть там нет никакого сексуального контекста или подтекста.
Представьте себе потом, когда родители, точнее, когда вскрылось, чем занимался Гейн, как потом родители, которые оставляли своих детей с Эдом Гейном, как они? Или...
Но он детей не убивал. И дети, кстати, своим родителям неоднократно рассказывали странные истории об Эде Гейне, потому что кто-то из его подопечных видел эти засушенные головы. Эд Гейн объяснял это все тем, что он пират, и это его сокровище, вот что-то такая у него позиция была. И дети такие: ха-ха, а у Эда Гейна есть засушенная голова. И родители такие: да, очень смешная шутка. И какие-то его вот эти нюансы, да, которые попадались на глаза, объяснялись там подготовкой к Хэллоуину, что он просто шутит, что он такой чудак, и у него специфическое чувство юмора. Миш, ты, по-моему, рассказывал об этом случае, что если... Короче, тебя не воспримут всерьез, если ты скажешь какую-то дичь.
Да, если ты оденешь носки поверх брюк, то никто от тебя не будет требовать многого.
Именно поэтому все супергерои одевали трусы поверх штанов.
Наверное, да.
И первое убийство, настоящее убийство, произошло в 1954 году. Эд Гейн убил Мэри Хоган. Она была хозяйкой местного бара, и до момента задержания Эда Гейна она числилась пропавшей без вести. Ее останки Эд хранил у себя дома, и никто даже не знал, что она умерла. Второе убийство произошло спустя 3 года, в 57-м, и он напал на хозяйку с кабиной лавки, как это во всех российских источниках. Ну, по сути, там какие-то строительные материалы, материалы для дома, да,
я думаю, понимаю, что такое, это сельский магазин, я думаю, там все в одном.
Только мне кажется, что слово «скобяная лавка» немножко странное. Ну, то есть это лавка, в которой скобы
есть
продают.
Скобы.
Кайф. Просто я иду за скобами.
Можно мне немножко скоб?
Не, подожди. То есть это
предполагает... Это скобы, в смысле, эти, которые, знаешь, смайлики.
Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, что просто, грубо говоря, предполагалось, что ты все выращиваешь на своей ферме, и тебе не хватает только скоб. И ты такой: дайте мне скоб.
Знаете, чего в России не хватает? Скреп. Мы подбираемся к 57-му году, когда произошло второе убийство хозяйки с кабиной лавки. Вдова Бернис Уорден владела магазином, муж ее умер, ее сын был помощником шерифа, и он обнаружил пропажу своей матери. В одном источнике я читала, что якобы люди начали его спрашивать о том, где мать, куда она поехала, потому что лавка закрыта, а он знал, что мать никуда не собиралась. Другая версия, которую я читала, что он был на охоте, и когда вернулся с охоты, он приехал в магазин и увидел, что в магазине бардак, странная жидкость, похожая на кровь, разбросанные вещи и что еще?
И заполненный чек на ацетон, что ли, или что-то такое.
На Эда Гейна.
Он за день до преступления, соответственно, пришел в эту скобяную лавку, расспрашивал про какие-то там товары, в том числе, по-моему, ацетон, если не ошибаюсь, или асбест, не знаю. Он по своей глупости оставил на месте преступления заполненный чек на его имя, который свидетельствовал о том, что он последний, кто совершал покупку в этой лавке. Была версия, где спросили полицейские непосредственно у сына, есть ли у него подозреваемые, и первым, кого он назвал, это был, собственно, Эдгин.
Ну, вообще, вот этот чек они нашли, и, по словам шерифа, они поехали к Эдугину просто проверить, потому что он был добрый малый, со странным чувством юмора, никаких судимостей у него не было, криминального прошлого не водилось, и он стал не то что подозреваемым, да, просто нужно было вычеркнуть его из списка, проверив его, посетив его дом, и искать дальше убийцу, как полагала полиция. И они отправились на ферму. Но Эдгина дома не было. Эта ферма находилась за пределами Плейнфилда, и там еще не было электричества, поэтому они оказались в полной темноте, и шериф решил войти в дом, воспользовавшись вот этим своим правом на обыск. У него было право на обыск, потому что Эдгин был первым и пока единственным подозреваемым. И когда он вошел в сарай, он наткнулся на тушу оленя, как показалось шерифу. Но он направил фонарик и увидел, что это не олень. То есть, по сути, труп женщины висел
подвязанный... Кверх ногами подвешенный за, как это называется, за сухожилие. Угу. Как обычно животное подвешивают. То есть она, скорее всего, была с раздвинутыми ногами для удобства, для того, чтобы она не болталась.
Для потрошения.
Да, она была обезглавлена, полностью было выпотрошено внутренности. То есть это такое вот обезглавленное тело кверх ногами. И большая такая прорезь в середине живота.
Мне кажется, шериф не оправился после этого зрелища. Работаешь, ты, значит, в городе Плейнфилд, где, наверное, максимальное преступление — это угон коровы. Расследуешь дела, связанные с угоном коровы, а тут заходишь в дом к своему знакомому, с которым ты постоянно сталкиваешься, с кем ты общаешься, кого ты видишь в баре, и оказывается, что там тело человека. И шериф понял, что, скорее всего, это не все. Они пошли дальше в дом. В доме стоял страшный смрад, был бардак и, естественно, те самые странные предметы. Вообще нашли останки, кожу, органы, тела, ну вот 15 женщин, и только двоих из них убил Эдгин. Остальные раскопаны с кладбища трупы. Эдгин отрезал им уши, носы, половые органы, груди, и у него в гардеробе нашли две пары штанов, жилет и костюм. Еще меня очень поразила история со стулом из человеческой кожи.
Я надеюсь, он сделал с кожаной стяжкой, с каретной стяжкой.
Я надеюсь, что он шил правильным узлом.
Да. И вместо вот этих вот пуговичек, вот таких вот...
Пупочки.
Соски. Пупочки, да, соски.
Нет, это ужасно. В общем, они обнаружили останки тел, в холодильнике лежали органы, и, естественно, что Эдгина задержали и начали допрашивать. В соответствии с приговором суда, после всех этих следственных действий, Эдгин был признан невменяемым, его направили на принудительное лечение в больницу для больных преступников строгого режима. Позже его перевели в институт психического здоровья, и врачи заявляли, что у Эдгина шизофрения, и его признали сексуальным психопатом.
Very sexy.
То есть...
Очень сексуальным психопатом.
Это уже Тед Банди, а не Эдгин, видимо. То есть у него были реальные диагнозы, которые не позволяли отдавать ему отчет в своих действиях. Потому что вменяемость и невменяемость — это юридические термины. Вы можете быть больным, переносить депрессию или быть социопатом, но отдавать себе полностью отчет и совершать преступления очень осмысленно. И знать, что такое хорошо, что такое плохо, и почему так делать нельзя. Вот Эдгин, скорее всего, по версии психиатров, не отдавал себе отчет и не осознавал, что он делает. И в 68 году доктора решили, что Эдгин достаточно нормальный, чтобы отправить его под суд обратно, потому что выпускать его на свободу было, ну, не очень...
Так себе идея.
Не очень, не знаю, логично, наверное, но не очень безопасно. и он вновь предстал перед судом. Разбирательство началось в 1968 году, и судья признал Гина виновным в предумышленном убийстве, но поскольку он был юридически невменяемым, его не смогли осудить, и остаток жизни он провел в психиатрической больнице.
Где и умер в 1984 году от остановки сердца.
Сердце перестало биться на фоне рака, он болел онкологией. А в самой психиатрической лечебнице о нем нет плохих отзывов. То есть открываем его на Яндексе, и там Эдгин 5 звезд. То есть он вел себя абсолютно адекватно, работали препараты, он принимал таблетки, к нему не нужно было применять силу или физически наказывать, то есть он все делал абсолютно добровольно. Занимался рукоделием. Рукодельник. Эдгин рукодельник.
Я представляю, если заходишь к нему в комнатку, а там такое креслице, которое он сам сшил.
Но уже в рамках закона он занимался рукоделием, общался.
Сдирал с них кожу и делал из них креслице.
Нет, нет. Он принимал таблетки, поэтому осознавал реальность. Он общался с пациентами, он нормально взаимодействовал с врачами. И как он потом рассказывал, что он никогда не был таким счастливым. То есть, наконец-то он получил для себя нормальную жизнь. То есть, он оказался под медицинским надзором, что ему требовалось, очевидно, очень давно. Он принимал таблетки, им помогали врачи. Он был в обществе таких же пациентов. И занимался ручным трудом, который ему всегда нравилось.
Ну да.
В общем, он умер в 78 лет. Его похоронили на городском кладбище Плейнфилда, рядом с родителями и братом. В течение долгих лет его надгробие подвергалось разрушению, потому что были охотники за сувенирами, которым нужен был кусочек Эдгина. И в 2000 году большую часть надгробия просто украли. И тогда власти решили оставить захоронение без каких-либо опознавательных знаков. Я смотрела видео на YouTube и рассказывала Мише до записи. Там очень позитивная зеленоволосая девушка и ее парень или муж, там непонятно из контекста, и они приехали на место, где была ферма Эдгина. Они такие: «Мы на месте реального преступления! Воу!» Потом они идут на кладбище, и то, что там снимают, ну, могила матери, потому что есть, он похоронен рядом, снимают там, и такие: «О, как клёво!» Я подумала, обалденный отпуск, съездили на море.
Ну, это, конечно, да.
Про 4 атрибутированных убийства, которые пытались вменить Эдгину, ему пытались атрибутировать еще 4 преступления. Первое из них произошло в 1947 году. В городе Джефферсон пропала 8-летняя девочка. Преступника так и не нашли, и ничего не указывает на то, что это Эдгин. То есть ее останки не были обнаружены у него дома, нет никаких свидетельских показаний, что он находился в Джефферсоне. И единственный ключик, которым можно было все это соединить, это то, что у него была машина Ford, а на месте похищения нашли, как это называется, протекторы, да? Следы шин.
Рисунок протектора был такой же, как
у его машины. Рисунок протектора, да, как у его машины. Но тогда у 70% американцев были такие автомобили. В 52-м году под Плейнфилдом пропали 2 охотников. Они заезжали в бар, чью хозяйку Эдгин лишил жизни, как-то и радостно это сказала. В 52-м году пропали 2 охотников. Они останавливались именно в том баре, да, чью хозяйку впоследствии убьет Эдгин. Но тоже ничего не указывает вообще на то, что он был хоть как-то к этому причастен. То есть они уехали из города, они планировали охотиться, они были на машине, поэтому они могли заблудиться, где-то застрять, с ним могло произойти еще что-то. Ну, то есть никакой связи с Эдгином опять же нет. И в 53-м году в родном городе Эдгина в Лакросе пропала 15-летняя девочка. Она была няней, сидела с соседским ребенком. Ее отец не мог дозвониться до дома, вот где они находились, и пошел туда. Он увидел, что туфелька его дочери валяется просто на полу. Зашел в дом, ребенок был один, и на окне в подвале нашли след, кровавый отпечаток. И тоже хотели связать дело с Эдом Гином, но никаких реальных доказательств или реальных оснований не было. Сам Эд Гин не признал вину ни в одном из этих преступлений. И, как мне кажется, просто копы хотели на него повесить максимально, что было в штате. Ну, то есть избавиться от преступлений, на раскрытие которых нет шансов. А вот, вот тут у вас невменяемый шизофреник, почему бы не обвинить его во всем? Да, слить. Поэтому мне кажется, на самом деле, что эти четыре преступления не имеют вообще к нему никакого отношения.
То есть доказано, что остается всего два трупа?
Доказаны два убийства. Эд Гин признан невменяемым. Всю жизнь он провел в психиатрической лечебнице и получил нормальную медицинскую помощь, наверное, которая была ему нужна.
Что общего в итоге между Эдом Гином, то есть те, какие черты Эда Гина и его вот этой преступной деятельности перешли в образ Буффало Билла?
Ну, получается, что как раз пошив костюмчика и приверженность к органам и коже своих жертв.
То есть мы берем модус операнди Гина с его желанием сшить костюм и почувствовать себя женщиной и перекладываем на нашего киношного маньяка Буффало Билла.
И вот первый кусочек пазла у нас лег.
Так, а что отличает принципиально? Ну, давайте так. Буффало Билл — это хладнокровный убийца.
Ну да, Эд Гин — это скорее...
Он очень агрессивный, очень хитрый. Он осознанно совершает преступления в то время, как...
Он похищает женщин.
Да, в то время как Эд Гин действительно стал жертвой воспитания и вообще среды.
Ну и своего,
и своего психического здоровья, да.
По сути, да.
Что еще?
Давай подумаем.
Ну, трансгендерность у них есть общая черта, грубо говоря. Потому что Буффало Билл...
Некомфортно своей коже.
Ну да, им некомфортно своей коже.
Может быть, они настолько некомфортно, но хочется попробовать быть женщиной.
Да. Еще оба, кстати, гомосексуалисты оба.
Про Эд Гина мы, кстати, этого не сказали.
Есть, по-моему, в материалах, которые касаются оценки его психического здоровья, там черным по белому написано, что раньше гомосексуализм был психической патологией, да. То есть ему как бы врачи диагностировали, что он большой любитель мужских попочек.
Ну и надо отметить, что его мать, да, говорила, что женщины зло, женщины хотят секса, это все отвратительно, это все грех. Ну если женщине нельзя любить, кого же ему еще?
То есть ты считаешь, что гомосексуализм возможен определяется средой?
Нет,
а к чему тогда это было?
Сейчас я попытаюсь это нормально сформулировать.
Ну, опять же, давайте вернемся к тому, что его полили кипяточком.
То есть, нет, это понятно. Ну, я думаю, что у него и контактов особо с женщинами на самом деле не было.
А может, с мужчинами у него контактов не было? Может, он просто хотел с ними заниматься сексом?
Вопрос, гомосексуален человек или нет, это вопрос, так скажем, какой у него психологический ответ на эротизм того или иного пола. То есть, если ему больше нравится женская фигура, то, скорее всего, он более гетеросексуален. Если ему нравится больше какой-то мужской силуэт и в целом черты мужские, именно как сексуального партнера, соответственно, он гомосексуалист. Вот.
Просто как тут... правильно вообще говорить, не оскорбительно, я забыла. Гомосексуал?
Господи, боже мой.
Нет, потому что гомосексуалист — это болезнь.
Да, гомосексуалист — это болезнь.
Так и было в США на момент, когда осудили Эда Гина. Мы не осуждаем ЛГБТ-сообщество. Делайте, что хотите, со своими партнерами. Только не убивайте. В этом подкасте нужно сделать оговорку.
Главное, хорошо зафиксировать.
Еще есть очень популярный референс на историю с Эдом Гином, помимо «Молчания ягнят». Это «Психо». Но там прямо очень много общего между вот этим вот героем, который Норман Бейтс, и, соответственно, Эдом Гином. И там есть очень тлетворное такое влияние мамы, которая сопровождала его на протяжении всей жизни.
Ну, там вообще очень классно маму какую-то показали.
Да, и которая, в общем-то, постоянно как бы в нем живет. Вот единственное, что он кожу как-то что-то вот не сдирал.
Мне кажется, видимо, просто... акцент сделан просто на другой части истории.
Ну, то есть они, мне кажется, просто не хотели совсем уж его полностью переносить на экран, чтобы, может быть, в каком-то смысле его не демонизировать, что ли?
Ну, наверное. Но вообще интересно, кстати говоря, что это же все равно вот эти вот отношения матери и сына, это такой очень важный аспект психоанализа, и «Психо» стал вообще прямо гимном психоанализа, потому что там Норман Бейтс жил в трехэтажном доме, где в подвале находился труп ее высушенной матери, который, кстати говоря, он выкопал.
Это ведь ты говоришь о том, что психоанализ строится, то есть вот есть...
Я сверх, я оно. Да. И весь прикол в том, что когда мать, там были сцены, когда он разговаривал от лица матери, то есть как бы мать физически, получается, имела голос его. В этот момент мать из подвала как бы находилась на втором этаже, то есть он включал свет, садился в ее место или там, по-моему, там пролеженное место в ее кровати, скорее всего, занимал и ругал сам себя, по сути, голосом матери, то есть из подсознания она поднималась... Ну, получается, ассоциировал с собой. Да, это такой прямо... Ну, тогда был очень популярный психоанализ. Можно даже другие хичкоковские фильмы начать смотреть, и там всегда есть где-то отсылочка, что типа, а вы читали уже новую книжку Фрейда.
Вообще, тут есть еще отсылка на аналитическую концепцию Юнга, потому что подвал — это тень. То есть та плохая часть нашей личности, которая вырывается, и в ней находится... его женщина. А вообще интересно, что, насколько я знаю, у Психо не было брата, да, вот истории Генри там нет, а сериал, который про него вышел, про Нормана Бейтса, он какой-то новый, не новый, относительно новый. В сериале «Мотель Бейтса» он вышел в 2013 году, там история Нормана, да, ее продолжение, и при этом там у него уже появляется брат, что, то есть, больше коррелирует с историей Дагина, и вот их отношения тоже в нем есть.
Ну, опять же, классика отношений между братьями.
Кинематографа еще история Эда Гина стала нарицательной в том плане, что он стал страшилкой для детей. То есть, например, страшилкой, которой стал Мэнсон, и им пугали подростков и более молодых, такой, да, хипари, всякая молодежь, то Эдом Гином стращали обычно маленьких детей, потому что взрослые люди понимали, что это просто психически нездоровый человек, и в нем опасности как таковой, ну, как бы, нет,
по большому счету. Ну, если он в психушке сидит.
Да, то есть он просто жертва. И пугали в основном детей, что он вас похитит и из вас сделает там кресло. То есть были даже были, если я не ошибаюсь, маленькие выпуски комиксов, ваншоты, которые были посвящены ужасному Эду Гину, который был как Баба-Яга такой, сидит где-то у себя, в общем, шьет из людей кресло, и скоро-скоро вас уже поймает и тоже из вас что-нибудь полезное сделает.
Ну так подумать, это же очень, правда, такой криповый образ.
Это очень ужасно.
Вообще, часто реальные преступления трансформируются в городской фольклор и становятся уже вот такой пугающей сказкой для ребенка, как в случае с Эдом Гином. Да, как? Интересный случай, когда у нас есть реальные человеческие жертвы, да, два убийства, и сам Эд Гин — заложник своего психического состояния.
Да, можно только пожалеть его на самом-то деле.
Что, в следующем выпуске мы будем говорить про второго маньяка. Опять радостно, господи. В следующем выпуске мы будем говорить про второго маньяка Генри Хейдника. Что мы получили от него в образе Буффало Билла. Какие черты Генри Хейдника воплотились в образе маньяка Буффало Билла из фильма «Молчание ягнят». Оставайтесь с нами и спасибо за прослушивание.
Как говорится, stay tuned. Bye-bye.
До свидания. Подождите еще. С вами были Миша, Сеня и Влада. Мы рады слушателям.
Всем пока.
Всем пока.